У ліку затриманих один з лідерів іншої Росії Едуард Лімонов, лідер руху «Ми» Роман Доброхотов, кореспондент газети «Комерсант» Андрей Казенко, усього затриманих десятки чоловік. Кореспондент Радіо Свобода був відавочцем затримання якнайменее 50 чоловік, які мали намір узяти уділ у несанкціонованій уладами акції опозиції. Многие при затриманні були жорстко збиті. Великая Британия вылучит Пакистану около 9 миллионов долларов допомоги и обеспечит технологичную допомогу для взмацнения борьбы с терроризмом. Про это поведомил британский премьер Гордон Браун после встречи у Исламабаде, столицы Пакистану, с президентом Пакистану Асифом Али Зардары. У Туркмении сегодня отбываются парламентские выборы. У голосования взяли удел уже больше за 50% выборщиков. У першиню за ходой голосования сочат международные назиральники с ААН и АБСЕ. У Греции минулые ночи протягивались хвалявания, причиной яких стала гибель подлетка, застреленного полициянтом тыдень тому. Хвалявания протягиваются в этой краине от минулой субботы. У столицы Азербайджана Баку три человека загинули, четверо поранены в вынику выбуху у жилым доме. Меркуется, что выбух отбылся за утечки газу. На полночном заходе Пакистану у вынику нападу боевиков на войсковый склад знищены як найменее 11 грузовиков, которые обслуговывают войсковый американский контингент у Афганистане. Итальянец Алекс Беллини, який спробував переплыть Тихий океан на моторной лодце, не змог доплыть до Австралии из-за мощного шторму. Врятувальним службам пришлось доставить его на континент при допомозі буксиру. 30-годовий Беллини провел в открытом море 10 месяцев. Он стартовал на своем човне у лютым у Перу и этими днями мусил прибыть у Сидней. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск новинов у нашей программе слухайте праз гадзіну.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Тягом наступной гадзіны эфиру вы пачуете празкий акцент з удзелам намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Льва Марголіна, выдаўца інтэрнэт-газеты БДГ Пятра Марцева і аглядальніка газеты «Беларусы рынак» Константіна Скуратовіча. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. У нашем эфире так само звонки на свободу, огляд ваших телефонований за тыдень. А у вольной студии Михай Скобла гутары с мастаком Рыгором Ситницем. У доследований свободы про наступствы сусветного кризису для Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода. Не в забаве передача «Праский акцент», а с початку обвестка.
У снежні Союзу беларускіх мастакоў споўнілася 70 гадоў. Ці чуе ўлада адну з найстарэйшых творчых арганізацый, у якой, дарэчы, 1200 чальцоў, гаворыць намеснік старшыні Саюзу Рыгор Сітніца.
Мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзесяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага.
Передача Михася Скоблы позднее у нашем эфире, а зараз праский акцент. Наколькі сур'ёзныя заявы пра лібералізацыю эканомікі, якія зараз увесь час гучаць з вуснаў беларускіх урадоўцаў? Наколькі з гэтымі заявамі стасуецца палітыка ўраду адносна індывідуальных прадпрымальнікаў? Якія наступствы будзе мець агульнанацыянальны страйк прадпрымальнікаў, які адбыўся 10 снежня? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Константін Скуратовіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Чым болей на Беларусь насоўваюцца наступствы ўсесветнага крызісу, тым болей беларускі ўрад адказвае на яго ў нязвыклай для сябе манеры. Спробамі лібералізаваць айчынную эканоміку. Дакладней, адказвае заявамі пра спробы лібералізаваць. Вось на гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі на пасяджэнні Савету міністраў заявіў, я цытую: «Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершана ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам кіраўнік дзяржавы. Гэта важная стратэгічная задача, для яе вырашэння засталося менш як 20 дзён». Ну, ці можна завершыць мадэрнізацыю і лібералізацыю беларускай эканомікі за тры тыдні, это пытанне цікавае. Але сёе-тое ў гэтым накірунку, здаецца, і сапраўды робіцца. Вось, напрыклад, на гэтым тыдні ўрад вырашыў лібералізаваць цэны. Наколькі маштабнае гэтае рашэнне і наколькі яно правільнае? Спадар Марголін, як вы лічыце?
Ну, по-перше, я хочу сказать про спроби лібералізації. Вони справді вельми цікаві. І нагадують шарагові кампанії, яких ми ведали вже шмат за совєтським часом і за 15 останніх років. Лібералізація тільки тоді може принести плен, коли вона проводиться комплексно. А это мне нагадывает все, как, скажем, наведывальник в ресторане. Взял меню и кажу, вот эту страву я буду брать, эту буду, а это мне не подобается, а это занадто дорогая. Так само и про цены. Ну, то, что я читал, это некие такие спробы дозволить предприемствам продавать свою продукцию ниже за себе кошт, навод со стратами, коли это диктуется конъюнктурой рынка. Усе гэта добра, але ўсё гэта не мае ніякага дачынення да комплекснага падыходу да лібералізацыі эканомікі. І таму я думаю, што закончыцца год, закончыцца гэтая кампанія, ўсё ў асноўным застанецца так, як і было.
Ну, вось Леў лічыць, што ўсё гэта збольшага ў галіне рыторыкі, але нават і ў гэтым выпадку, мне здаецца, адбываецца такі цікавы ідэалагічны парадокс. Зараз увесь свет у той ці іншай ступені ўзмацняе ўплыў дзяржавы на сваю эканоміку. Ну, дастаткова прыгадаць велізарныя сотні мільярдаў даляраў пакеты ўрадавай эканамічнай дапамогі, скажам, Злучаных Штатах. І здавалася б, гэтай сітуацыі беларускаму ўраду, для якога дзяржаўны кантроль заўсёды быў альфа і амегай ўвогуле эканамічнай палітыкі, застаецца толькі радавацца. Ну, ён і радуецца, вось, напрыклад, як Александр Лукашэнка сказаў у інтэрв'ю France Press, еўрапейцы ўсё больш гавораць пра беларускую мадэль. Ну, ўжо невядома, што яны там гавораць, але разам з тым, чамусьці менавіта зараз беларускія ўлады, ну, па меншай мере на ўзроўні рыторыкі, як лічыць Леў, беларускія ўлады бяруць курс на лібералізацыю. Так што ж, ізноў ідзем не за цывілізаваным светам, Пётр?
Скорее всего, можно это расценить как шутку, пример для европейцев белорусской модели. Прежде всего, если говорить о какой-то либерализации, стоит отметить, что это какой-то набор таких пожарных мер, которые, в общем, направлены на какие-то определенные сегменты рынка и на определенные обстоятельства в экономике. Ну, в частности, допустим, избавить склады от залежей уже никому не нужной белорусской продукции. Если говорить о неком курсе, ну, во-первых, трудно сказать, что это еще какой-то курс, потому что господин Маргулин справедливо сказал, что это не системные какие-то реформы, не системные преобразования в области экономики. Но, тем не менее, пожалуй, впервые можно сказать, что мы идем навстречу цивилизованному миру, потому что расширяем элементы рынка в своей экономике. Вся гордость белорусского руководства состоит в том, что в кризисные периоды, допустим, частные западные компании обратились за помощью государства и, допустим, западное общество в этот же период всецело уповает на государственное регулирование. Но, опять же, это некие элементы, некое усиление государства. Мы же, наоборот, обладая 100% или 90% координацией со стороны государства нашей экономики, расширяем рыночные элементы в этой экономике, тем самым адаптируя под ситуацию на внешних рынках, потому что у нас, в общем, экспортная экономика, и ряд предприятий зависит именно от сбыта за пределы нашей страны. Собственно, это вынужденные меры, и мы вынуждены будем идти за цивилизованным миром.
Коли в Европе, скажем, держава национализует некое предприятие, то никто не сомневается, что через полгода или через год оно будет продадено приватнику. Это такая часовая вымушенная мера. А у нас же государство, держава сама является власником этих предприятий. Тому нам просто некуда двигаться, окромя как в бок рынку.
Я думаю, что мы очень быстро дождемся приватизационных процессов, допустим, уже следующей весной, когда государство будет вынуждено латать финансовые дыры, в том числе и путем продажи плодоносящих предприятий.
Я зараз пропоную дать слово спадару Скуратовичу, який выказал бы свой погляд на гэтую лібералізацыю, якую мяркуецца хутенька завершыць да канца года. Наколькі яна маштабная і наколькі яна мяняе і можа памяняць тую мадэль, да якой, паводле Лукашэнкі, гэтак уважліва прыглядаюцца еўрапейцы.
Зараз, вось, прыкладам у Расіі, памятаеце, як стваралася вось гэта фірмовая гандлёвая сетка вядучых беларускіх прадпрыемстваў, там яны працавалі непасрэдна на рынкі, пра сваіх агентаў, пра свае гандлёвыя дамы. Вот зараз эти гандлёвыя дамы, зараз усе дистрибьюторы белорусской продукции, в Росіі. Вони затоварились. Причому вони закупили ті ж трактори, грузовики по цінах до кризисних. І зараз не мають збиту. Коли їм не дати можливість продавати це по цінах ніж собікошту, так просто увесь гандаль становиться. Немагчима буде. Ви ж ведаєте, за що у нас судять директорів. Яни, мовляв, договорились там, ніже риночного кошту, ніже собі кошту продать, взяли за це откат і отримали прибилі, яких ніхто в очі не бачив, а люди конкретно отримовують по 5 і більше років тюрми. Ось як зняти ось цю ситуацію, розв'язати їм руки, хоч кришку, щоб розпихнути ці запаси, і приймається таке рішення, але ж його будуть все одно контролювати міністерські чиновники. А как зробити лібералізацію, достатково дати штуршок, як це було зроблено, коли Єльцин видав свій знакомитий указ об свободі гандлю. Гандлюйте всіх, чим хто може і де хто може.
Говорячи про гэтую лібералізацію, нельга абмінуць одну з самых зауважальных эканамічных і сацыяльных падзеяў гэтага году – прадпрымальніцкі страйк 10 снежня, у якім узялі ўдзел ледзь не палова індывідуальных прадпрымальнікаў. У чым палягаюць іх патрабаванні і наколькі гэтыя патрабаванні абгрунтаваныя? І наколькі меры, прапанаваныя, абвешаныя урадам адносна прадпрымальнікаў, упісваюцца ў абяцанні лібералізацію? Лев.
Коли говорка йде про цей славутий указ 760, який повністю повинен вступити в силу у наступному році, то він ніяк не вписується у плани лібералізації. Можна говорити про те, що казав господар Артур, що, здається, не хоче термінувати цей указ до 2010 року. Тоді це ще трохи подобне на нешта. Але справа у тим, що підприємникам на огул треба, вони ж потребують не вельми шмат, вони потребують тільки, щоб їм не перешкоджали працювати. Бо все, що вони повинні будуть робити з будущого года, скажімо, мати документи на всю продукцію, яка у них є, платити податок на додану вартість, як платять підприємства, сертифікацію робити так само, як вони, і розтамажувати все це просто для їх не під силу. А як воно буде на самій справі? Ну, поки що, крім обіцянню, ми ще нічого не бачили. І це ще буде залежати, ось якраз год тому мені питалися, коли ось перша частка 760-го указу вступала у силу на конт найомних працівників, як будуть реагувати предпримальники? Я тоді відказав так, як я можу відказати зараз. Усе буде залежати від того, як цей закон буде виконуватися. Найомні працівники як стояли, так і стоять. Тільки раніше вони були легальні, зараз вони нелегальні. Ну, це саме буде в наступному році з підприємником. Коли вони зможуть знайти вийти, як обійти, може з такої мовчаливої згоди улад, то на цьому все і закінчиться. Коли все ж таки будуть прийняті ніякі заходи, щоб цей закон працював, тоді я лічу, що дві треті предпримальників, які дробні гандляров, мусять сісти з ринку.
Константин, на ваш погляд, ось гэтыя меры, якія прымае ўрад, наколькі яны адносна прадпрымальнікаў? Ну, зразумела, што для прадпрымальнікаў яны кепскія, мы гэта і бачым, усё ж такі ось людзі страйкуюць. А можа быць, это ўсё ж такі ўпісваецца ў некія такія лібералізацыйныя падыходы ў сэнсе універсальных правілаў гульні для ўсіх, не?
Што разумець пад лібералізацыяй? Гэта ж увогуле такая шырокая з'ява, усеабдымная. Гэта і сфера працовных адносін, і палітыка заробкаў, і пенсійная. І у нас же тут нічога і блізка нема, не падобна да лібералізацыі. Вось першае, што трэба зрабіць, гэта адмяніць вось гэту вот усеагульную контрактную сістэму, якая нават сантэхніка ці прыбіральшчыц робіць заложніцай наймальніка. Гэта ж нідзе нема ў свеце. А мы кажам, што трэба да новага года завершыць лібералізацыю. Гэта глупство. Рынок. Он же розный рынок. Вот я сегодня пошел на пошту выписывать народную волю и нашу Ниву. Там позирковали, а тогда, как я довел, что батька дозволил, нашли у шитку, что можно. Дозволил. Это что, либерализация? Что некие иншие газеты снова будут расповсюживаться полулегально по электричках и ждать специального дозволу головного керівника держави, каб їх... Ну, це глупство, це блюзнерство нейке.
Ви слухаєте передачу «Пражський акцент». Тема випуску – лібералізація білоруської економіки і предпримальницькі протести.
Ну, по ширості лібералізація, лібералізм – це не означає все добре супроць всього кепського. Мені так здається, що, наприклад, та ж контрактна система, як така, це цілком ліберальна міра, бо вона будує всі працівні відносини на домові двох боків. Але все ж таки вернемося до стану предпримальників. Петр, я ведаю, що у вас тут свій погляд на гэтую проблему, магчыма, адрозная від погляду колегов.
Ну, прежде всего, ми как бы согласились все. То, что сейчас происходит, какой-то набор мер, которые вводятся правительством, не имеет отношения к либерализации или неким реформам или преобразованию экономики в полном смысле слова. То же самое с предпринимателями. С одной стороны, к либерализации это не имеет ни малейшего отношения. С другой стороны, стоит посмотреть на это дело концептуально. В общем-то, пытаются ввести разные условия для всех субъектов различных форм хозяйствования. Я думаю, это правильно. И то, что индивидуальные предприниматели, это было своего рода лазейка для крупных импортеров, то есть они были подставными структурами при импорте товаров, это тоже правда. И то, что в каких-то случаях неоправданно снижался НДС и таможенные пошлины, и это тоже правда. В конце концов, правда состоит в том, что через радикальные изменения налоговой сетки можно стимулировать, допустим, малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. Но ни в коем случае не вот через такие, там, дал льготу, через год забрал, когда понял, что, в общем-то, деньги утекают. Я думаю, что как раз меры в отношении индивидуальных предпринимателей, они скорее правильные, чем нет. С другой стороны, как это делается и почему это делалось раньше по-другому? Совершенно несистемные, безграмотные шаги ранее правительства вынуждают правительство сейчас приводить в некое... соответствие в экономическую ситуацию и роли субъектов хозяйствования.
Не могу погодиться с Петром, бо он все каже правильно. Конечно, умовы працы у всех повинны быть ровные, але можно ускладнять эти умовы для индивидуальных предпринимателей, а можно спрощать эти умовы для предприемств. Конечно, коли великое гандлевое предприемство мусить платить при продаже импортных товаров 15% налога с продажу, окромя НДСу, и оно не в ровных умовах с индивидуальным предпринимальником. Але уже давно кажется во всем свете, что ну, на ООЛ это нонсенс, коли два оборотных податка треба платить. Налог с продажи и налог на добавленную вартость. Тому треба спрощать умовы працы для крупного, для буйного бизнеса.
Лев, я абсолютно с вами согласен. Я, собственно, об этом и говорил. Изменение в целом налоговой системы дало бы, в общем, какой-то результат. И сняло бы все эти конфликты, которые вот просто порождены несистемными шагами правительства.
Константин, а як вы глядите на эту дискуссию помеж нашими коллегами? Зразумело, можно все спростить, можно вогуле податки не брать ни с приватного бизнеса, ни с буйных предприемств, але чем тогда бюджетников кормить?
Это проблема, якая обмерковывается столько годов письмовой истории экономики. Але ж закономерность такая, чем меньше налогов берут, тем лепш люди працуют. Чем больше податков берут, тем горше они працуют. Вот,
так может лепш на голых не брать, а?
Не, ну это справа урада, справа домовой громадской, помеж союзами предпринимальников, помеж профсоюзами и помеж урадовыми чиновниками и экспертами, которые повинны вызначиться. Але необходимо, как бы это была некая широкая прозристая, как кажут, дискуссия, и как народ ведал, у чем тут справа. А то одни кажут одно, другие иншее, и так вот их это самое. Никто никого не разумеет. Але я хотел бы на конт контрактной системы. Я с целком с вами, Юра, погожусь, что это добрая система, але она добрая для директора предприятия, для футбольного тренера, навод до футболиста, який повинен выполнить некие задачи на нескольких
сезонов, але не для токара, пекара и слесара, якія наймаются на все життё, а не на некий там термин. Это глупство с экономичного боку, социального, это недоречность. А это просто пастка для того, как у потребный момент от человека избавиться, и как он боялся усягу.
Константин, капитализм 19-го стагодия, який, власне, и почав свое триумфальное шествие по свете, той самый капитализм, про який писал Маркс, он миновито таким и был.
Нет, так а на что нам той капитализм 19-го стагодия, коли у нас есть державный капитализм у Белоруссии, початку 21 века, тому что казали про вмешательство в экономику. Это трест, або фабрика, або союз совхозов, яким керує, власне кажучи, администрация президента, виконуючи волю самого президента. И тому больше вмешательства в экономику у Беларуси уже немагчимо. И вот из этих тактичных мотивов и треба некий зробить отдыход.
Наступное мое питание тычется лёсу предпринимальников, так бы мовить, як клясы. Зараз Лев сказал, что вот эта опошняя мера, якая, ти то будет с 1 студеня, ти то не будет, вот предпринимальники супроти ей змагаются, что вот коли она будет введенная, то это уже будет предпринимальникам не под силу. Але так прыгадваецца, што вось такія размовы пра тое, што ну гэта будзе ўжо не пад сілу, пра тое, што гэта знішчыць прадпрымальнікаў як клясу, вяліся і адносна ўвядзення касавых апаратаў, і адносна пераводу за статусу індывідуальных прадпрымальнікаў у прыватныя унітарныя прадпрыемствы і шмат пра якія іншыя крокі. Знікненне ўсё ж такі прадпрымальнікаў, так здаецца, неяк не назіраецца, і вось у такога кшталту заявах. Это, ну, может, такое крыху лукавства? Константин.
Справа у тым, что предпринимательство это и продукт, и объект, и субъект какой угодно экономики, хоть рынковой, хоть социалистичной. При социалистичной были некие спекулянтки, которые привозили там шкарпетки и сорочки однекуль. При нашем капитализме это дробные гандляры. Справа у тым, что люди ж не могут отказаться от задовольнения своих потребов. А заплатить за яны, за их, могут столько, сколько у них грошей. Ни больше, ни меньше. И вот, сколько у народа будет грошей, какие они будут здольны потратить на свои потребы, у этой ниши будут деятельность предпринимальники. Вот зараз у Минску появляются стихийные рынки, калиметрок, электричек, гандлюют там бабки-пенсионерки. Зрозуміло, що вони ж не самі їздять у Черкаси чи куди за товаром. Їм привозять, вони реалізують. Коли начальство, коли керівництво згодно ось на такі форми, щоб вони існували, так воно так і буде. Коли воно хоче нечто, некий цивільний твар нашої білоруської моделі додати, то воно буде такі умови створати, щоб це було невигідно, щоб було більш вигідно, щоб це організовано цивільно, з податками, з заробками офіційними і так далі. А це не вміруче. Як і сама ринка, як ринок не вміручий, він всюди існує. У турмі, у лагері, в армії, в білоруському громадстві.
Пётр, а як вы лічыце, вось ці сапраўды, калі вось гэтая мера, змена умоваў імпарту зменіцца, то вось прадпрымальніцтва знікне як кляса, і вы, так сказаць, як таксама прадпрымальнік, знікнеце як кляса.
Ну, знаете, все это будет происходить ровно до той поры, когда пока руководство страны не поймет, что эти меры, в общем, на самом деле не работают. Вся вот эта программа импортозамещения. Как только выяснится, что нам надо не 8 миллиардов, а 14, как только выяснится, что кризис уже в доме, все изменится. И предприниматели, как класс, не только не умрут, а скорее всего разобьются, потому что в кризисной экономике, в общем, государство склонно перекладывать ответственность на своих граждан, давая им возможность самим спасти себя, что, собственно, и произойдет, начиная с весны, я думаю. Потому что все, что сейчас не делает правительство, к сожалению, это меры, может быть, и справедливые, и верные, но они уже безнадежно опаздывают. Все это можно было делать весной прошлого года, а ни в коем случае не зимой, никакой либерализации за месяц не произойдет, и все, что сейчас не принимается, все через 2-3 месяца будет пересмотрено.
Лев, ну я все-таки пропоную вернуться до вот темы «Те выживут, те не выживут предпринимальники». Вот мне доводилось читать про то, что этот новый порядок импорту, он и ранее действовал относно неких инших групп товаров, ну, например, электроники. И вот в одном из репортажей нашего корреспондента, сдается, с Городни, под час вот этого страйку, он описывает такой эпизод, что вот, скажем, один шапик на рынку у Городни страйкует, а другой шапик, его господар продает электронику, и он працует. И коли его пытает наш корреспондент, а чего вы не страйкуете, он говорит, а чего я повинен страйковать? У меня никаких проблем нема. На мяне гэтые меры уже дзейнічают, и я живу, я ж не помер, як кляса. Так, может быть, ну, саправды, в дадзеным выпадку я не то, что осуджаю вось такую пэўную, ну, пэўное лукавство, але, ну, может, саправды, не так уже оно на сам рэч все и катастрофично. А может и катастрофично.
Ну, ведаете, по-перше, я хочу сказать, что не все предпринимальники гандляры. Есть предпринимальники сферы обслуговывания и у промысловой сферы, и одиночки, скажем так. И они, напэўно, будут жить. Бо калі у той вёсцы ёсць адзін чалавек, які можа зрабіць акно ці труну, ну так ён і будзе гэта рабіць. Ён гэта рабіў за савецкім часам, як справядліва сказаў Константин. Гэта першае. Ну, а другое, ведаеце, тавар тавару розніца. Скажам, электроніка, там не так шмат наменняў гэтых тавараў. І іх значна лягчэй сертыфікаваць. А калі дробны прадпрымальнік прывёз на рынок 20 пар абутку, и все розные, то вот як он может их отримать на их сертификат, это никто не может зразуметь. И коли едет автобус из Москвы, и в этом автобусе сидит 40-30 человек со своими баулами, то як можно зарабить мытные процедуры, скажем, за час, за два, а не за сутки или за двое суток, это так само не зразумело. Бо, конечно, есть предпринимальники, которые возят электронику, которые возят шубы. Это, скажем так, ну, элита дробного предпринимательства. У них и гроши побольше, у них и товар не такие.